Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Память героев. Специальный выпуск передачи «Краеведческие записки», подготовленный Иркутским областным краеведческим музеем имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и муниципальными музеями Иркутской области, посвященный Году защитника Отечества.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь передача «Краеведческие записки», и сегодня у нас очередной специальный выпуск, посвященный Году защитников Отечества в России, память героев. Что это значит? Это значит, что я, ведущий передачи, ученый секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с нашими муниципальными музеями Иркутской области и личностями участников Великой Отечественной войны или других защитников Отечества, мы о них тоже не забываем, судьба которых так или иначе отражена в экспозициях наших муниципальных музеев. И вот сегодня у нас в гостях руководитель не так далеко отстоящего от Иркутска музея, историко-краеведческого музея имени Перетолчина в селе Урик Иркутского района. Я думаю, многие о нем слышали, но далеко не многие сподобились побывать. Итак, Надежда Прокопьевна Бутакова, добрый день.
Добрый день.
Надежда Прокопьевна, расскажите о вашем музее, как он точно называется и какова его история?
Наш музей называется «Историко-краеведческий музей имени Николая Владимировича Перетолчина». Николай Владимирович – это основатель нашего музея. Он находится в Доме культуры села Урик. Село Урик находится по Александровскому тракту, что предоставляет легкую доступность в наш музей.
Давайте о Николае Владимировиче Перетолчине немного побольше.
Николай Владимирович Перетолчин, лично я называю это отличник всей своей деятельности. Так сложилось, что вместе с семьей в 1962 году Николай Владимирович переехал в село Урик. Был назначен директором школы и педагогом по географии. Но, будучи увлеченный не только своей профессией географии, но и историей, история села Урик настолько интересна, разнообразна и обширна.
Ему уже больше 300 лет.
Да. И дело в том, что эта история настолько заинтересовала Николая Владимировича, он не мог оставить ее в стороне, чтобы не заняться сбором информации. Наряду со сбором информации стал пополняться школьный краеведческий класс экспонатами. Прошло немного времени, когда экспонатов становилось очень много, и класса уже было мало, поэтому образовался школьный музей.
В 1976 году.
В 76 году, совершенно верно, образовался школьный музей. Ему присвоили статус школьного музея. На это имеется документ в нашей вот музейной экспозиции. Чуть позже музей расширялся. Это был уже народный музей. И по требованиям жителей из Народного музея, который отображал историю не только села, но и колхоза, по требованию жителей Народному музею было присвоено звание его основателя Николая Владимировича Перетолчина. На здании Дома культуры есть именная табличка, что в этом здании находится музей, который основал Николай Владимирович Перетолчин.
Это в каком году было?
В 2003 году.
А сам Николай Владимирович не дожил, конечно, до этого времени?
Конечно, не дожил. Но воспоминания жителей об этом человеке настолько теплые, что даже не подумаешь о том, что этого человека нет уже давно в живых, и в 2019 году ему бы исполнилось 100 лет. Потому что он рожденный 1919 года, в 2019 году ему исполнилось бы 100 лет. Но на следующий год наш музей будет праздновать тоже юбилей. Он был основан в 1966 году, поэтому на следующий год, год юбилейный, это будет 60 лет с основания музея. Еще школьного, да. Потому что история самого музея, она настолько неотрывно существует, переходя из школы. И после того, когда развитие колхоза было уже на широкую ногу, открылось здание Дома культуры и была выделена площадь 154 квадратных метра под музей, где и музей находится по сей день.
Ну вот сегодня музей находится в Доме культуры. Каков объем его фондов? Сколько людей вас в год посещают?
Когда музей находился еще в школе, он уже по документам насчитывал около 1000 экспонатов. Сейчас, конечно, экспонатов уже значительно увеличилось и насчитывает основного фонда около 1500 экспонатов. И, конечно же, есть экспонаты вспомогательного фонда около 400. Посетителей в год цифра, конечно, шокирует, но эта цифра указана в документах, в отчетах годовых. Эта цифра составляется из всех мероприятий, которые проводит наш музей. Это и мастер-классы, и школьные краеведческие часы, и посещение выставок. То есть за прошлый год наш музей посетила наше мероприятие 32 тысячи.
В 2024 году?
Да.
Это преимущественно все жители Урика и близлежащих деревень, нет?
Нет. Наш музей активно посещает не только жители и жители Иркутской области, также к нам приезжают по Серебряному кольцу гости из Питера.
Это в связи с декабристской
тематикой? Это в связи с декабристской тематикой.
Мы о ней поговорим чуть позже. В целом, давайте, говорите, 150 квадратных метров, это и сейчас та же площадь, да?
Да, да.
Сколько у вас залов, и, может быть, вы проведете короткую прогулку по вашему музею, ну, не экскурсию, а просто для ознакомления, что там можно увидеть человек, который еще не бывал в Урике.
В 23-м году Дом культуры открылся после капитального ремонта. Территория музея тоже была отреставрирована, отремонтирована и открыла три зала. Это просторные залы. Встречает в первом зале, значит, встречает экспозиция, посвященная его основателю Николаю Владимировичу Перетолчину, в которой предоставлены его личные вещи и документы, касающиеся нашего музея. А далее мы проходим в большой зал. Концепция этого зала расположена так, что как будто мы перелистываем страницы истории села Урик. Конечно, это событие 1825 года на Сенатской площади, которые тесно отразились на истории Урика. Это декабристы, сразу экспозиция декабристов.
Урик ведь связан с шестью именами, да?
Да, да, такие легендарные имена. Это Волконский Сергей Григорьевич, Муравьев Никита Михайлович, который является соавтором первой конституции. А его брат Александр Михайлович, чем он знаменит у нас в Урике, потому что он венчался в нашей церкви с Жозефиной Бракман. Никита Михайлович Муравьев похоронен в ограде церкви Спаса Нерукотворного. А далее наш музей отражает историю Урика таким образом. Это гражданская война, которая началась сразу после событий Великой социалистической революции. А затем это Великая Отечественная война, экспозиция, посвященная тем, кто не вернулся. И, конечно же, это колхоз. И дальше продолжаем мы по залу, это подходим к экспозиции, посвященной колхозной тематике. Эта экспозиция отражает именно рост колхозной жизни, его достижения, так как колхоз «Знамя Ленина» был передовым миллионником, как его местные жители называют, и завершает путешествие по этому залу, новая экспозиция, которая была открыта к открытию после капитального ремонта, это советский период. Это как раз такой плавный переход от колхоза и в советскую тематику. Потому что еще немного времени, и это история советского времени уйдет так же далеко, как и декабристская тематика. Поэтому начало зала – это декабристы, это такая вот обиход этого уголка, такой аристократичный, там, значит, мебель, история, связанная с декабристами. И здесь заканчивается у нас этот зал таким уютным, домашним, родным. Уже вот там уже советская мебель, и кровать, и постель, и советские игрушки. И есть выход из этого зала в третий зал, зал этнографии, который я называю зал сказки. Почему сказка? Да потому что все предметы быта, которые связаны с человеком, они так или иначе отражаются в разных произведениях, а в основном в сказках. И когда приходят к нам дети, их легко как раз вот на теме сказок повернуть к себе вниманием и положить то зерно, чтобы дети еще не один раз пришли с удовольствием в наш музей, но уже не одни, а вместе с родителями.
Этнография русского сибирского крестьянства, правильно?
Конечно. Да.
Ну что ж, осталось в этом блоке вопросов задать только еще один. Как работа вашего музея связана с Иркутским областным краеведческим?
Ну, это мы, историко-краеведческий музей и областной краеведческий музей, это, конечно, тесное сотрудничество. Ни одна информационная работа не может пройти без поддержки сотрудников краеведческого музея, начиная от каких-то справочных материалов и до создания экспозиционных выставок. И также мы... Я вот уже 10 лет работаю в музее и очень тесно сотрудничаем по созданию передвижных выставок. Сотрудники этого музея дают квалифицированные советы и в составлении текстового материала, в проведении экскурсионных работ и в проведении выставок, приобретении, то есть на временное пользование областных передвижных выставок. На данный момент у нас работает выставка «Воинство Христово». И вот-вот уже на подходе будет выставка нашего земляка Белобородов. Эта выставка уже будет экспонироваться второй раз в нашем музее. Это посвящена Белобородову. И не просто она будет выставляться в нашем музее, эта выставка будет работать в общеобразовательной школе села Грановщина. Так как эта современная школа соответствует всем современным требованиям, есть возможность размещения и интерес к этой экспозиции, к этой выставке планшетной, и так как учащихся там более 3000.
Выставка нашего Иркутского краеведческого музея, посвященная наиболее выдающемуся иркутскому полководцу.
Совершенно верно.
Ну что ж, сейчас мы прервемся, и будет небольшой анонс текущих мероприятий нашего Иркутского областного краеведческого музея, а потом продолжим нашу беседу.
С 7 по 12 октября в музейной студии Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского пройдет выставка-ярмарка комнатных растений «Осенний вальс цветов». Выставку проводит Иркутский союз садоводов и клуб декоративного цветоводства «Радуга». Цветоводы Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Хомутова представят красиво цветущие бегонии серии «Нон-стоп», коллекции «Синполий», стрептокарпусов и пеларгоний, аглоанем и алаказий, папоротников и хой, фикусов, кротонов и других комнатных растений. Дадут консультации по выращиванию цветов и уходу за ними. Кроме того, на выставке пройдет акция «Цветок добра». Вырученные средства будут направлены в Иркутский военный госпиталь на реабилитацию военных, в том числе участников специальной военной операции. Вход можно оплатить пушкинской картой. Адрес отдела: Карла Маркса, 13. Телефон 8-395-2-20-03-68.
Так, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В гостях у нас сегодня руководитель историко-краеведческого музея имени Николая Перетолчина из села Урик, Надежда Прокопьевна Бутакова. И я по традиции передачи «Память героев» задаю вопрос о программах патриотического воспитания в вашем музее последние годы.
Патриотическое воспитание очень тесно связано не только нашего музея, это целиком и Дома культуры. Уже третий год работает такой муниципальный проект, как «С чего начинается Родина». Этот проект охватывает не только какое-то одно узкое направление. Этим проектом мы все, что связано с патриотическим воспитанием, вообще о родине, о малой родине, выстроено так, что мы разговариваем о, начиная о малой родине и заканчиваем о масштабах уже российским. Что конкретно рассказывает программа музейная? Это, конечно, памятники. Памятники муниципального образования Уриковского. Второй у нас урок – это памятники уже Иркутского района, Иркутской области. И третий урок – час краеведческий, который – это уже памятники всероссийского масштаба. и не только. Потому что, говоря о памятниках Великой Отечественной войны, нельзя затрагивать, что они только российские, потому что наши солдаты погибали и за пределами нашей Родины, когда-то в тех республиках, которые входили в состав Советского Союза.
Ну и в странах Европы, конечно.
И в странах Европы, да. Поэтому, говоря об этих людях, которые отстаивали честь нашей Родины, мы не можем не говорить о тех памятниках, которые находятся за пределами нашего государства. Это, конечно, уроки геральдики. И вот для самых маленьких, это начальные классы, чтобы им было понятно, мы начинаем урок патриотического воспитания, это урок «Сибирский говорот» или «говорот». То есть это как раз особенности сибирского разговора, разговорной речи. И проходят, когда эти уроки, дети очень активно принимают участие. Оказывается, многие слова употребляются у нас до сих пор в некоторых семьях. И уже потом легче переходить на более серьезную тематику, когда они переходят из первого-второго класса уже в среднее звено или четвертый класс. Вот.
Итак, мы движемся по плану нашей программы. И следующий, собственно, центральный сюжет программы «Память героев», он всегда посвящен тому или иному музейному объекту, память которого, контекст которого так связан с защитниками Отечества. И вот у вас перед собой большой альбом. Видно еще такой старой выделки, даже не 80-х годов, наверное, более старой. Летопись села Урик. Как я понимаю, он находится не совсем в музейной экспозиции, в библиотеке, но в том же здании, в Доме культуры, и может быть осмотрен одновременно с осмотром экспозиции музея.
Совершенно верно. В музее есть тоже альбомы подобного содержания, но вот этот вот альбом «Летопись села Урик», он находится в общем доступе, как и другие альбомы, но в библиотеке, так как библиотека находится на первом этаже, а музей находится на втором этаже, и проходимость по числу посетителей Дома культуры выше, поэтому этот альбом находится в библиотеке.
Ну и вот наш сегодняшний герой Франц Иванович Галзицкий.
Совершенно верно.
О нем несколько страниц вот этой летописи, вырезки из сибирских газет второй половины 20 века. И давайте мы поговорим об этом человеке, как он прославился как защитник нашего Отечества и как такой верный, славный сын земли Урика.
Да, действительно, сегодня личностью, о которой мы будем разговаривать, это Галзицкий Франц Иванович. Сложно было выбрать тему, о ком будем разговаривать, ведь на фронт Великой Отечественной войны из Урика ушло более 500 человек. Вернулось ровно половина. И поэтому каждый...
По всей Якутской области, вот эта статистика ужасная, 200 тысяч и 100 тысяч вернувшихся.
Да, поэтому выбрать было очень сложно, но мое решение – это Галзицкий Франц Иванович, потому что это легендарная личность, не только связанная с достижениями на фронте, а это также легендарная личность, связанная уже после военного времени, это восстановление колхоза.
Ну, вот, глядя на его биографические материалы, хочется отметить, что он сибиряк по образу своей жизни, да, не по происхождению. Сам он родился не в Сибири, но, впрочем, вот уже до войны оказался, как и многие десятки поколений перед ним, на территории Иркутской области.
Совершенно верно. После окончания школы Франц Иванович поступил в Тулунский сельскохозяйственный институт, но доучиться не получилось у него. Галзицкий Франц Иванович в 1942 году был призван в ряды советской армии, принимал участие в битве на Курской дуге под деревней Прохоровкой. Как он сам рассказывает в одном из интервью нашей областной газеты, которая хранится вот как раз вот в этой летописи, он описывает вот это сражение под Курском. Это сражение, оно легендарное, сняты и фильмы об этом сражении, и как приводится о мужестве наших советских солдат, тоже битва под Прохоровской, это
самое
танковое
сражение.
Да. И так случилось исторически, что именно тот житель Урика, который прославлен в основном, говорят о нем как легендарном председателе колхоза, а он, оказывается, принимал участие вот в этой битве. И он рассказывает, что из 108 танков нашего корпуса вернулось только 28, подтверждая своими словами, что действительно бой этот был очень жестокий. И описывает, что недаром в летописи Великой Отечественной войны это сражение называется танковым побоищем.
Ну и для него оно не прошло даром?
Да.
Ну, а впоследствии он не так долго пробыл на фронте?
Далее воин Галзицкий принимал участие в освобождении Белгорода, Харькова, участвовал в форсировании Днепра. Вот сложилось так, да, что он участвовал в таких двух легендарных боевых сражениях. Это битва под Прохоровкой и форсирование Днепра. Недаром эти именно сражения отображены даже в документальной хронике и в художественной хронике. И хотелось бы вот как раз упомянуть о том, что именно Франц Иванович принимал в этих сражениях, может быть, кто-то из местных жителей, когда будут просматривать художественные фильмы, представлять, что когда-то наш земляк принимал в этих сражениях участие. Когда войска двигались в Кировоградском направлении, вспоминает Франц Иванович, ему не повезло, разрывом снаряда был ранен и одновременно контужен. 2,5 месяца он пролежал в госпитале города Харьков. По излечении до мобилизации служил в городе Калуги.
То есть уже его комиссовали?
Комиссовали, части, он уже на фронт не попал, но свою военную деятельность не закончил. Как он вспоминает, что обучал молодых солдат для пополнения рядов советской армии.
Видимо, мобилизовался в 1945 году.
Совершенно верно.
Давайте на этом мы закончим вот этот блок. Сейчас будет анонс с другими мероприятиями нашего Иркутского областного краеведческого музея, а потом мы продолжим нашу беседу.
Пятого октября в 14 часов в отделе природы музейная студия Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского состоится кураторская экскурсия по выставке «Самый лучший папа». Выставка рассказывает об участии самцов разных животных в выведении и воспитании потомства. Посетители узнают, какими хорошими папами могут быть волки, бобры, императорские пингвины, лебеди, морские коньки и другие представители животного мира. Мероприятие доступно по пушкинской карте. Телефон для предварительной записи 8-395-2-34-28-32. Адрес отдела природы, улица Карла Маркса, 11.
Итак, мы продолжаем спецвыпуск «Память героев», передача «Краеведческие записки». И с руководителем историко-краеведческого музея имени Перетолчина, села Урик, Надеждой Прокопьевной Бутаковой, беседуем, вспоминаем о подвигах Франца Ивановича Галзицкого, гвардии сержанта, но для Урика это еще и бессменный председатель колхоза.
В течение 20 лет.
Напомните, как назывался колхоз?
Колхоз «Знамя Ленина».
И вот о его мирных свершениях, которые ничуть не менее важны для защиты Отечества, чем военные подвиги, вот эта часть нашей беседы. Вот в 1946 году контуженный гвардии сержант Франц Галзицкий вернулся в ставшую родной для него Восточную Сибирь, хотя я напомню, что он уроженец Винницкой области Украины. И вот как складывается здесь его судьба?
Совершенно верно. В 1946 году он был демобилизован, в 1947 году возвращается в техникум, и в 1947 году он заканчивает Тулунский сельскохозяйственный техникум. По распоряжению областного управления сельского хозяйства был отправлен в Заларинский район, где проработал агрономом до 50-го года, до 1950-го года. В апреле этого же года он переезжает вместе с семьей в село Хомутово. В 1954 году был избран председателем колхоза имени Буденного. Этот колхоз находился в деревне Усть-Куда, что находится неподалеку от села Урик. И колхоз относился к Уриковской волости.
Его назначили, можно сказать, на такое провальное место.
Да, 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 из воспоминаний Франца Ивановича. Он говорит, что в колхоз ходило 10 бригад. В 50-х годах колхоз выглядел так. Денег нет, кормов нет, стройматериалов нет, техники нет. Всего 3 автомашины. Крупнорогатого скота 303 головы, 74 коровы. Удой на корову составлял 1722 литра. Сейчас нам эти цифры ничего не говорят, но когда мы откроем вот альбомы, где хранятся хроника колхозных лет, там мы видим увеличение как раз и поголовья, и надоев на одну корову.
Ну, и... стоит вспомнить, что вот в те тяжелые годы, войну и сразу после войны, тем более за отсутствием техники, на коровах ведь и пахали.
Если из общей истории, так оно и было. Но вот в Урике, видимо, как-то все-таки миновало, потому что в колхозе насчитывалось 650 лошадей.
А, ну, это много, да.
Да. Было принято при правлении Франца Ивановича сеять люцерну, с которой можно было собирать семена, то есть на следующий год уже были свои семена, закупать не надо, и после сбора урожая все, что оставалось в полях, шло на корм.
Ну и постепенно он стал руководителем уже другого колхоза, да?
Да, действительно, изучая историю колхозную, мы видим, что было укрупнение колхозов, то есть несколько маленьких колхозов были объединены в один. Вот так вот был образован колхоз «Знамя Ленина», которым и оставался председателем Франц Иванович Колзицкий. Уже имея опыт увеличения и поголовья скота, увеличения фуража, увеличения техники, немножечко стало полегче, и в этот же момент строится детский сад, строится дом культуры. Колхозники
уже в Урике.
Уже в Урике. Люди видят, что жизнь налаживается, и охотнее идут на любые работы, даже вне рабочего времени. Вот так вот дом культуры, который находится в селе Урик и по сей день. По словам местных жителей, все отделочные работы проводились вне рабочего времени. Все с удовольствием шли и помогали строительной бригаде в создании современного дома культуры. Всем хотелось уже побыстрее открытия этого дома культуры.
И вот под руководством Франца Ивановича колхоз «Знамя Ленина» стал миллионером. Что это значит?
Действительно, он был один из передовых колхозов Иркутской области, даже не района, Иркутской области, потому что удои на одну корову возросли в 10 раз. Это, конечно, связано с добросовестным отношением к работе.
Ну, наверное, племенное поголовье.
Конечно. Улучшилось. Надо сказать, что условия работы отличались от тех, когда пришел Франц Иванович к управлению колхоза. Если, как он говорит, были не коровники, а сараюшки, то здесь уже были построены современные молочно-товарные фермы, где тут же была переработка молока, заготовка зерновых, то есть были построены современные уже на то время зерносклады.
И эта деятельность была даже отмечена московским дипломом на выставке достижений народного хозяйства.
О выставке достижений народного хозяйства — это у нас отдельная страница. Вот именно в рассказе о колхозной тематике, потому что на эту выставку колхозники ни один, ни два были отправлены, а прямо каждый год кто-то ездил со своими достижениями на эту выставку народного хозяйства.
Непосредственно из Урика.
Да, непосредственно из Урика. Финигова Мария Адамовна, доброго ей здравия, была неоднократно на такой выставке, и это была одна из передовиков колхоза «Знамя Ленина». И сейчас современные школьники каждый раз поздравляют Марию Адамовну, ну, с разными юбилейными датами и другими праздниками.
Ну вот если говорить о Франце Ивановиче, вот он еще отличается тем, что как руководитель не стал засиживаться и ушел во времена расцвета колхоза. можно сказать, передав преемникам работающее хозяйство, не пытаясь за него цепляться до последнего. Да. Это, кстати, многих и хороших руководителей, к сожалению, характеризует, когда ты что-то сделал, очень сложно это отпускать.
Франц Иванович не просто ушел с должности, и благодарность народа, жителей Урика и окрестных деревень просто так не отпустила, и Франц Иванович ушел с поста председателя и был назначен председателем совета межколхозного комбикормового завода в деревне Грановщина.
И еще 10 лет он руководил.
Да, совершенно верно. Сейчас в селе и в Урике, и в Грановщине есть улицы, названы в честь уже легендарного председателя колхоза Франца Ивановича Галзицкого.
Ну и как ветеран войны он неоднократно выступал, даже уже после распада СССР успел поучаствовать в ряде юбилейных мероприятий.
Франц Иванович Галзицкий является участником юбилейного парада в честь 55-летия Великой Отечественной войны.
В 2000 году в Москве. То есть он успел пройти по Красной площади, чего, конечно же, не ожидал, но вполне заслужил. И я так понимаю, что у вас как раз в разделе колхозное строительство, колхозная история, его фотографии присутствуют непосредственно в экспозиции музея.
В музее действительно очень много фотографий связано с колхозом «Знамя Ленина». Это очень трепетно тема и тех жителей, которые старожители и которые приезжают, потому что фонды поднимаются не один раз, кто-то ищет какую-то информацию, и постоянно действующие экспозиции, посвященные колхозу, непосредственно на многих фотографиях несменный Франц Иванович Галзицкий, где он запечатлен и на поле, и на ферме, и на собраниях, где он проводит заседания, ну и на многих других фотографиях. К сожалению, фотографии, где он участвует, участник Великой Отечественной войны, у нас в архиве нет. Но после сегодняшней вот программы, надеюсь, что потомки Франца Ивановича все-таки предоставят нам такую информацию.
Ну, или те, кто был с ним знаком.
Да.
Ну что ж, давайте тогда поговорим, собственно, о том, как попасть в ваш музей, как до него добраться.
В наш музей попасть не очень сложно. Вся информация есть на сайте Дома культуры. И автобусы ходят регулярно с Софьи Перовской и прямо до Урика. Это прямые рейсы.
Сколько времени?
Иркутск, если ехать на автобусе Иркутск-Урик по Качугскому тракту 40 минут. Если на Ширяевском, это 30 минут.
Адрес точный?
Урик, улица Лунина, 2Г, Дом культуры «Звездный».
Ну и расписание вашей работы так, чтобы не приехать к закрытым дверям.
Действительно, к закрытым дверям еще никто не приехал, потому что мы идем всегда на контакт, мы любим своих посетителей. Но расписание нашего музея работает со среды по воскресенье. Понедельник, вторник, выходной. Но если набирается группа, которым удобно именно в понедельник или во вторник, мы, конечно же, идем на контакт.
В какие часы?
С 10 утра до 6 вечера.
Без перерыва?
Без перерыва.
Надежда Прокопьевна, ну и последний традиционный вопрос спецвыпуска «Память героев». Ваши пожелания нашим радиослушателям в год защитника Отечества?
Что можно пожелать нашим радиослушателям? Ну, конечно, изучать историю не только своей семьи, но и своей страны в целом. Потому что есть такие личности, с которых можно брать пример или ставить кому-то в пример. А заниматься историей – это всегда интересно. Еще хочу пожелать, что давайте изучать историю вместе с нашим музеем, с нашим архивом, с нашими документами. И ждем вас всех в гости.
Большое спасибо. Я напоминаю, что сегодня в спецвыпуске «Память героев», посвященном году защитника Отечества в России, в передаче «Краеведческие записки» была Надежда Прокопьевна Бутакова, руководитель историко-краеведческого музея имени Перетолчина, села Урик Иркутского района. Большое вам спасибо.
И вам спасибо за то, что пригласили на такую замечательную программу.
А я, ведущий передачи, ученый секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Ермаков. Завершая очередной спецвыпуск, напоминаю вам телефон 33-62-30. Это телефон нашего музейного визит-центра Иркутского областного краеведческого музея, расположенного по адресу Карла Маркса, 13. По этому телефону, по этому адресу в рабочее время, каждый день можно выяснить все подробности работы нашего Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, посмотреть, зайти в какие-то музейные издания, нашу сувенирную продукцию. Смотрите наши новости также на нашем сайте ukm.ru. Читайте нас и слушайте в наших социальных сетях. До новых встреч. До свидания.
Память героев. Специальный выпуск передачи «Краеведческие записки», подготовленный Иркутским областным краеведческим музеем имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и муниципальными музеями Иркутской области, посвященный Году защитника Отечества.
«Краеведческие записки». Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.